безопасность.
События в Наукера обычно разворачиваются неторопливо, и, несмотря на появление время от времени сенсационных новостей, ощутить научный прогресс бывает довольно сложно. Но сейчас заканчивается год, а с ним и первое десятилетие 21 века. Это хороший повод бросить взгляд назад и оценить, насколько значительны изменения, случившиеся в науке за прошедшие 10 лет. У микрофона научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев.
Прежде всего, надо сказать, что самой науке, как мы ее знаем, современной науке, всего около 400 лет. Так что 10 лет – это довольно большой срок. Сороковая доля от всего времени существования настоящей науки. Даже не 400, а всего 100 лет назад атомы были гипотезой. Вселенная считалась стационарной. Возраст Земли оценивался в 30 миллионов лет. О генах вообще никто не слышал, хотя это сегодня главное направление научного прорыва. Так что 10 лет – это действительно серьезный срок, и можно говорить о том, что за это время наука меняет свое лицо.
А что за последние 10 лет больше всего повлияло на общий ландшафт научных исследований?
Журнал Science отмечает огромное влияние на развитие науки интернета. Вся наука пронизана интернетом, и даже малые рабочие группы очень часто не работают в одном месте, а разбросаны по миру. Во-вторых, прогресс тесно связан с появлением принципиально новых приборов. Например, появилась очень быстрая технология считывания геномов. Сейчас их читают просто сотнями, хотя в прошлом десятилетии прочли всего буквально один большой геном. Очень большой прорыв в области микроскопии. Появилась возможность преодолеть так называемый дифракционный предел. То есть можно видеть объекты меньше, чем половина длины волны. То, что считалось принципиально невозможным ранее, теперь нашли способы обойти этот предел, и можно наблюдать взаимодействие макромолекул, буквально ввести за ними видеонаблюдение. Достижения в области телескопостроения. Появились телескопы с адаптивной оптикой, которые практически полностью избавили астрономов от влияния земной атмосферы. И теперь видно с поверхности Земли почти не хуже, чем из космоса. Ну и развитие суперкомпьютеров, которые на несколько порядков повысили свою производительность, и можно спокойно моделировать, скажем, работу рибосомы, элемента клетки, который занимается синтезом белков. Там миллион атомов в одной машинке молекулярной, и все это можно смоделировать в динамике на современных суперкомпьютерах.
Каковы основные направления развития науки за последнее десятилетие?
Подводя итоги десятилетия, журнал Science отметил 10 основных направлений, по которым случился наиболее значимый научный прогресс. И из этих 10 5 относятся к биологии, причем из них 4 тесно связаны с генетикой. Из остальных 5 3 – это астрономия, то есть науки о Вселенной, правильнее сказать. Ну и по одному направлению отмечено в таких направлениях, как физика, которая была наукой 20 века, вот теперь ее сменяет биология, и направление наука о Земле, геофизики.
А в чем принципиальная особенность современных биологических исследований? Что изменилось по сравнению с прошлым десятилетием?
Это, конечно, принципиальный прорыв в области генетики. Возможность считывать геном даже для единичного конкретного исследования, а не как это было в прошлом десятилетии, когда всем миром почти 10 лет, потратив 10 миллиардов долларов, прочли один геном человека. Теперь по заказу можно сделать себе прочтение генома. Читаются геномы множества животных, бактерий, растений, и идет сравнение их. Получены совершенно новые доказательства в области эволюционной биологии. Мы получили доступ к генетическим часам, можно читать геномы древних организмов, сравнивать их с современными. Когда был расшифрован геном человека в конце прошлого десятилетия, считалось, что в нем около 100 тысяч генов, кодирующих белки. Удивительным образом их количество сейчас только сокращается. Сегодня считается, что в геноме человека всего 21 тысяча генов. А все остальное, 98,5%, считалось генетическим мусором, то есть не кодирующие части ДНК. И вот сейчас, последние десятилетия, идут исследования, которые показывают, что в этой некодирующей части содержится какая-то очень важная регулятивная информация. Например, от этой информации зависит, как укладываются молекулы ДНК в ядре клетки, а от их укладки зависит то, какие гены будут активными, а какие нет, в какой момент. Далее открыта возможность перепрограммирования клеток. В теле человека около 200 разных тканей. И в каждой ткани клетки ведут себя определенным образом. В них включена соответствующая программа. И вот оказывается, что можно переключить эту программу, то есть вернуть клетку в то состояние, в котором она была до того, как в ней запустилась специальная программа определенной ткани, сделать стволовой клеткой, и потом заставить ее стать клеткой совсем другого типа, другой ткани. Вторая группа направлений, которая связана с биологией, это очень большие изменения в плане целостного понимания того, как работает живой организм. Изменение отношения к бактериям и вирусам, которые обитают в человеческом теле. Ну, кроме тех, которые являются опасными патогенами, остальные раньше рассматривались как паразиты, как симбионты. А сейчас современный взгляд на них, что это фактически неотъемлемая часть человеческого организма, столь же неотъемлемая, сколь его собственные внутренние органы. И, соответственно, работать с ними нужно как с частью человеческого организма. Вот это основные как бы идеи в области биологии, которые изменили, в общем, привычные взгляды в этой науке.
Вы упомянули, Александр, что вторым по значимости направлением в науке за 10 лет стала астрономия.
Как и в области биологии, это связано с принципиально новыми инструментами. В первую очередь, это новые космические аппараты, такие как, например, зонд Уилкинсона, который в самом начале века провел сверхточные измерения микроволнового космического фона, благодаря которым космология приобрела совершенно новое дыхание. И сейчас запущен новый аппарат «Планк», который должен еще на порядок повысить точность измерений вот этого самого микроволнового космического фона, по которому мы видим, как выглядела Вселенная всего через 300 тысяч лет после Большого взрыва. Теперь мы это состояние Вселенной можем наблюдать непосредственно и проводить экспериментальную проверку космологических теорий, которые раньше считались умозрительными. Очень большие результаты получены в области исследования планет. Совершенно на новый уровень вышла космогония, то есть теория возникновения и развития планет. И это связано в первую очередь с массовым открытием экзопланет, то есть планет у других звезд. На сегодня их число превысило 500, в то время как первая планета была открыта всего 15 лет назад. И еще одно направление, конечно, впечатляющее одиссея марсоходов, Spirit и Opportunity, которые 6 лет проработали на Марсе. За это время они радикально изменили наше представление об этой планете. Стало ясно, что в древности на Марсе действительно совершенно точно была вода. И последняя станция, запущенная на Марс и проработавшая там в районе полярной шапки, станция Феникс, подтвердила это тем, что просто обнаружила лед на небольшой глубине под поверхностью Марса. То есть теперь мы твердо знаем, на Марсе была вода, и на Марсе до сих пор есть водяной лед. И кто его знает, может быть, даже и какие-то следы жизни мы там сможем отыскать.
Научную панораму подготовил Александр Сергеев.